Специальный проект «Радио Спутник».
Авария на Чернобыльской АЭС посеяла страх перед мирным атомом, как перед ядерной бомбой. Память о катастрофе 26 апреля 1986 года жива до сих пор. Мифы и факты, ликвидаторы последствий и первые сталкеры, лучевая болезнь и новый атом. Обо всем этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Чернобыль. Тогда и сейчас».
Решение это было принято после проведения научно-исследовательских работ. Определены были максимально возможные и безопасные для людей, работающих в зоне, дозы. И только после этого, путем экспериментальной проверки, неоднократно, было принято решение выводить людей. Вследствие того, что все технические средства, которые были привлечены, вышли из строя. Им очень сложно работать в этих условиях.
Это записи хроники. Один из ликвидаторов рассказывает, почему он и его товарищи в полной защитной амуниции собираются вручную разгребать завалы при зашкаливающих полях излучения. Очистка крыши Чернобыльской АЭС после взрыва четвертого энергоблока стала едва ли не самой опасной задачей за все время ликвидации последствий. Обломки конструкции, куски бетона и арматура, фрагменты труб, ТВЛы из реактора, графит – все это необходимо было сбросить в провал четвертого блока и похоронить там. И самое важное, чтобы не пришлось после этого хоронить людей. Их звали Федя, Антошка, Вовочка, были еще «Стол на колесах» и «Джокер». Такие имена инженеры и операторы давали своим подопечным, роботам и машинам, помогавшим расчищать завалы на Чернобыльской АЭС. Их экстренно стали разрабатывать и собирать специально для ликвидации последствий аварии, чтобы не кидать в самое пекло человека.
Сейчас мы поднимаемся с вами на выход на 50 метров, где находится пульт управления нашими роботами. Где, в общем-то, начинаются все наши основные работы.
Виктор Васильевич Голубев, как рассказывают его товарищи, руководил операциями с использованием роботов и переправкой контейнеров с мусором и отходами. Он сам неоднократно выходил на ту самую крышу. На старых кадрах хроники видно, как покраснело его лицо. Похоже на радиоактивный загар. Голубев далеко не всегда был доволен поведением вверенной ему техники. Однако действительно полезные экземпляры все-таки были. МГТУ имени Баумана в Москве, тогда это еще было высшее техническое училище, начал работать над проектами мобильных роботов к Олимпиаде 80. Поэтому определенная база к моменту аварии на ЧАЭС уже была. Виктор Дементий сейчас заведует отделом Бауманки. Его область – проектирование конструкции робототехнических систем. Он с коллегами побывал в Чернобыле как минимум дважды – в августе-сентябре 86-го и в январе-апреле 87-го года. Вместе с ними в экспедицию отправлялся и МОБОТ.
Начали разработку вот по МОБОТ ЧХВ и МОБОТ ЧХВ-2. Было всего поставлено 3 робота наших работал там. 1 МОБОТ ЧХВ и 2 МОБОТ ЧХВ-2. Специальных мероприятий по защите мы не принимали. Исходили из стойкости той аппаратуры, которая устанавливалась на роботе. Как показала практика работы, более-менее все работало нормально. Единственное слабым местом было телевизионные камеры. Камеры начинают садиться, четкость меняется. Там помехов нету, но четкость пропадает, изображение идут засветки и так далее. По первому роботу он проработал порядка 2 недель на крыше, там простоял. 70-й отметки под трубой мы работали на площадке. А вторые роботы больше времени проработали. Но первый робот вышел из строя не из-за того, что радиация у него воздействовала, а из-за механических поломок, потом его с вертолета уронили. Вторые роботы, по-моему, до сих пор работали там до конца, и даже там на площадке, где останки робота, по-моему, один там из них стоит до сих пор.
35 рентген в час. Доза. 37 рентген в час. Доза. 100 рентген в час. Доза. 110 рентген в час.
К созданию новой техники для ЛПА в Чернобыле привлекли все ведущие организации в СССР. Уже в августе в зону поставили 2 новейших робота СТР-1. Это были автономные машины, без проводов, с аккумулятором и 3 камерами для съемки. Пока один СТР работал, другой отдыхал, чистился и заряжался. А потом они менялись. Кандидат технических наук Владимир Носков и его коллеги из Института физико-технических проблем Академии наук и Минприборостроения тогда занимались системой управления и передачи телесигнала. А всю механику разработали и поставили специалисты в НИИ «Трансмаш» Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения. Там создавали в том числе и луноходы. По образу и подобию такого космического агрегата был сделан и СТР-1.
В чем была уникальность? То, что крыши Чернобыльской АЭС были залиты гудроном и рубероидом. И они выдерживали только там, по-моему, 150 килограмм на квадратный метр. А усилий нужно было, чтобы сдирать эту всю покров, которая все влипла. Твелы, там, графитовые успокоители. Нужно было тонну усилий заложить. Вот эту проблему решали. Это робот был из титана, с грунтозацепами, шестиколесный, с системой дистанционного управления, как луноход. Было сделано 2 экземпляра, потому что вот у него колеса металлические были, и там так и было очень жарко, то вот они залипали вот этим гудроном всяким, вот это рубероидом, и сцепление терялось. Поэтому его снимали с помощью вертолета и заезжал в такую ванну с керосином, все автоматически обезвешивался, там были домкраты, и крутил колеса и промывал их. А в это время другой робот поднимался на крышу, и он уже работал. Там был уровень порядка 500 рентген в час, 1000 рентген в час возле трубы, а после нашей очистки стало 5 рентген в час. Тем самым сэкономили жизни.
Помимо базы лунохода, робот СТР примерил немало необычной техники, отмечает Владимир Носков, доцент кафедры СМ-7, робототехнические системы и мехатроника, завсектором научно-исследовательского института специального машиностроения при МГТУ имени Баумана.
Камеры интересные, это КГБ нам дало. Это камеры для слежения из рукава. Ну, не было камер, то дефицит это все было. Вот эти КГБшные, они были малогабаритные, потом кабелем было соединено с устройством, ну, типа маленькая книжка. Там блок питания был и вся электроника. Они были широкоугольные. Они смотрели вперед под нож отвальный, ну, это как бульдозер. И взад смотрела другая камера, это когда, чтобы заезжал в эту тележку задом, чтобы пришвартоваться к контактным устройствам зарядным было. Кстати, интересные были аккумуляторы там. Институт токов экспериментальный образец нам выдал. Это вот сзади за ящиком еще 2 таких кубика. В каждом аккумуляторе было по 16 килограммов серебра. Так вот, эти 2 робота их потом закопали, утилизировали, что они страшно светились. Дозиметристы бегом от него убегали, там зашкаливало. Так вот, эти роботы похоронили потом где-то там, закопали, а аккумуляторы исчезли. Кто-то своровал, и это серебро где-то гуляет.
Вот смотрите, что такое завал. Здесь, в том месте, где мы стоим, сейчас 10 рентген. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдем.
Роботы-немцы МФ-2 и МФ-3 оказались не готовы к тому, что их ждало на кровле Чернобыльской станции. По слухам, когда Советский Союз все-таки запросил их у Германии, то решил не озвучивать реальные цифры фона, при котором технике придется работать. Якобы называли 2000 рентген в час вместо пиковых 10 тысяч. Виктор Дементей, однако, о таком не слышал. Но требования, которые предъявляли и к советским разработкам, не делали акцент на стойкость в условиях высоких полей.
МФ-3, это четырехгучная машина, она работала более-менее, но было неудобно эксплуатировать, устойчивость там, противно полезть там она и пытались. А МФ-2 там был на площадке, но у него отказалась система управления, его пришлось эвакуировать. То, что в каких условиях будет работать наш робот, нам больше говорили по нагрузке на крышу. Требования по радиации никто четко картины не знал, но сам, когда я сидел за пустом оператора, 1000 рентген на датчике я наблюдал. Говорят, были пики где-то до 10 тысяч, я такого не видел. Наши роботы работали по кабельной линии управления. До 400 метров кабель был. СТР-робот, который питерский, там типа на базе лунохода сделан, он по радиоканалу работал. Ну, это вот 2 робота более-менее, которые выполняли свои задачи. Остальные больше ломались и ремонтировались, чем выполняли задачи.
Немец МФ, он же Джокер, застрял на крыше, так и не сбросив ни одного обломка. Спасать его пришлось, как говорят, советскому Феде. Некоторые ликвидаторы даже шутили, что вот, мол, она, спасательная операция рублевым роботом валютного Джокера. Еще одним зарубежным помощником стал японский Камацу – большие автономные гусеничные бульдозеры и мини-разведчики-амфибии на радиоуправлении. Первые проявили себя достойно, а вот вторые, хоть и были выносливы, мощь чернобыльских полей выдержать не смогли.
и РТК, которым командует Юревич Евгений Иванович. Вот единственная из задач, которая была у них, очистить вот это все от того мусора, который мы скидывали с отметки 50. Ну и не справилась с этой задачей. Сейчас мы сюда будем высаживать вертолетом трактор «Владимирец» с отвалом. И человек будет все это дело убирать вон туда в отвал. Ну, видите, какая конструкция. Это, в общем-то, по моему мнению, станция иновой техники.
Так Виктор Голубев в 1986 году отзывался об агрегатах, созданных Центральным научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики в Ленинграде. Некоторые ликвидаторы называли их из-за конструкции внешнего сходства столами и табуретками на колесах. Всего ЦНИ и РТК поставили в Чернобыль 15 своих разработок. В их числе были гусеничные и колесные разведчики на дистанционном управлении и тяжелые образцы типа ТР «Антошка». Как утверждали в самой организации, машины успешно работали даже при уровнях в 20 тысяч рентген час и были первыми в своем роде в СССР. Однако с этим соглашаются далеко не все, кто своими глазами видел этих роботов в поле.
2 октября 1986 года операция по уборке высокорадиоактивных элементов была завершена. В развал 4-го взорвавшегося энергоблока было сброшено в общей сложности около 200 тонн ядерного топлива, зараженного радиацией графита, других материалов и обломков.
Далеко не все это заслуга техники. На крышу Чернобыльской АЭС поднимались солдаты-резервисты. Их защита с ног до головы весила 25-30 килограммов. Максимально допустимая доза облучения – 25 рентген. И хотя они шли на страшный риск добровольно, Виктору Дементьеву наблюдать за этим было тяжело.
Как в «Сталкере» описание в этих фантастических книгах, такое мертвая зона, запах неприятный, это бихимия и все остальное. Люди такие все напряженные, это да, есть такое. А самое гнетущее что? Вот роботы мы работаем, а перед камерой бегают солдаты в этих фартуко-свинцовых лопатой 20-30 секунд на крыше и убегают. Бросили кусок и убежали. Вот ты роботом работаешь, они там на крыше сидят. Это ты чего больше угнетали? Техники мало было, больше людьми работали.
Без человека в атомной отрасли и сейчас никуда, но и без техники, которая может его защитить, тоже. За те годы, что прошли с момента аварии на Чернобыльской АЭС, механизация и автоматика взяли на себя еще больше функций. Вот только стал ли от этого новый атом по-настоящему мирным?
Продолжение следует уже завтра в эфире «Радио Спутник».